Я понимаю, что ситуация очень резко поменялась за последние годы. То есть, когда существовал еще тот зеленый остров, часто приезжали родители, и главный их запрос был на образовательные программы. Они спрашивали, а почему здесь нету никакого, ничего образовательного? То есть, что это за свободная жизнь ребенка в этом пространстве? А сейчас ситуация обратная. Родители пресыщены уже всеми образовательными программами, да, и действительно им уже это все не нравится. И они все в восторге от того, что есть место, в котором можно поговорить с психологом, можно посмотреть, как ребенок взаимодействует, можно просто побыть в свободном времяпрепровождении в хорошей атмосфере с детьми. То есть для них это вот уже приобретает огромную ценность. И что меня очень радует. Потому что ситуация вот совсем недавно была другая. В ребенка вбить как можно больше знаний, научить читать, прежде чем он научится говорить.
Еще на разных языках желательно.
Да, еще и на разных языках, да. И это тоже, кстати, вот эти разные языки, они могут очень серьезный след оставить в психическом становлении ребенка.
А сейчас удивительно, из детского сада, если ребенок не читает английский, это уже как-то плохо считается. Надо, чтобы учили. Хотя вот я разговаривала там вот с преподавательницей по английскому, она говорит, что работала с детками, что в принципе дети, которые маленькие, вот очень учат язык, они по сути, но как бы это не всегда, что они там к 11 классу, там вундеркинды и знают его.
Конечно, то есть всему свое время. Да. И опять же, когда мы говорим, как важно, что ребенок рождается в язык, в купель символического. Это тонко чувствуется ребенком, какая-то очень разная, даже структурно разная, да, история. Язык русский, язык опять-таки английский, английский язык, в котором есть четко выверенная последовательность слов, жесткая структура, русский язык, в котором можно рушить эту структуру. Это, мне кажется, всегда очень интересно. Это всегда очень интересно. Билингвы.
А есть какие-то случаи еще?
Да, конечно, конечно. Иногда бывают случаи такие, что то, что мне сталкивалось, ну, я, естественно, сталкивалась с грустными случаями. Наверное, есть масса случаев очень хорошие. Грустные случаи, когда ребенок, скажем, в каком-то возрасте родился в одну культуру, в одну систему, структуру языка, потом резкий переезд, и он замолкает вообще. То есть уходит в такое аутистическое бытие, и выдернуть его оттуда очень сложно потом. Бывают ситуации, когда есть разный язык, то есть мама говорит на одном языке, с папой на другом языке, и, может быть, это, ну, как-то более структурировано оказывается для ребенка. Вот язык любви, связанный, там, скажем, с матерью, язык, может быть, иногда запреты, наказания, связанные с отцом, и какая-то, ну, структура есть в этом. Иногда, конечно, это очень тяжело переживается.
А вот все случаи, которые психоанализ, но в основном, ну как, я не знаю, как сформулировать вопрос, процент, ну, вылечившихся, так, грубо скажем, он написал?
Я не знаю, что такое вылечившихся.
Ну вот да, я тоже не знаю, как сказать, но не знаю.
Вы сейчас говорите о страдании субъекта и о том, насколько можно это страдание принять потом ему, насколько можно свое бытие сделать не настолько невыносимым, да, да, с этой фобией, да, то, конечно. Мне кажется, мне почему так близко, а все связано с психоанализом, потому что все-таки глубокое уважение идет к позиции другого. Вот когда мы сегодня сказали, бессознательный выбор. Это выбор. И нельзя ни в коем случае обвинять в этом родителей, что они вовремя что-то не сделали. Это оказался выбор субъекта. И как только мы становимся на эту позицию, и как только мы принимаем страдания ребенка или страдания взрослого, который приходит, потому что это всегда все-таки что-то заставляет прийти. Но для ребенка, может, в меньшей степени, иногда ребенок неудобен просто родителям оказывается, да, не приводит его. Вот, а со взрослым это все-таки это, да, акт самопознания, но мне кажется, это еще и акт поиска смысла какого-то. То есть это часто и страдания просто, это крушение желания, это невозможность привычных способов построения этого желания всегда, мне кажется,
мы будем говорить об окончании. Я, по-моему, затрагивала уже эту тему немножко.
Окончание анализа?
Как анализа, да.
Я не планировала затрагивать эту тему. Это всегда, это как субъективным временем. Вот окончание же специфичное, люди только сейчас пришли, это как субъективным временем. Но это всегда обоюдное.
Субъект сам к этому приходит, да, что уже все. Mm-hmm. И еще вот, знаете, мы не думали о контрпереносе. У нас просто, я видела в вопросах этот термин.
Контрперенос, да? Он очень эксплуатируется сейчас, этот термин, предельно эксплуатируется. Но, опять же, если я вам скажу, что мне близко то, что Лакан говорит, контрпереноса не существует, в том смысле, что, ну, как объяснить, это тот же перенос, воображаемый перенос. То есть понятно, что нужно избежать этого воображаемого переноса. Позиция, которую занимает аналитик, если он будет отвечать на требования, входить в те же воображаемые отношения пациент, анализант ставит аналитика на место там какое-то воображаемое. Если он подыгрывает этому месту, вот он, вот тут надо задуматься, что это за контрперенос, что заставляет тебя, как аналитика, как психолога, становиться на это место и подыгрывать этой игре. Вот это недопустимые вещи, конечно.
То есть как такового, как нам говорят, контрперенос, это когда мы там свои какие-то проблемы переносим.
Но это то же самое, да, вот в принципе, свои проблемы. Что-то, значит, у меня что-то вообще-то, моя позиция как аналитика по отношению к другому не позволяет вот играть в те игры, которые мне навязывают анализатор. А если я легко включаюсь, да, в отношения там, влюбленности, в отношения, да. Вот он контрперенос.
А у аналитика есть, как я не знаю, у психологов то супервизоры?
Да, обязательно, конечно. Каждый случай супервизируется.
Каждый случай?
Конечно.
То есть и там, по идее, все это отрабатывается, все эти контрперенос, если они существуют?
Да. Да, именно. Супервизия нужна с этой точки зрения. Хоть решку бросай, орел и решка, не знаю, что лучше, скляйн или с дальто. Все-таки давайте скляйн, потому что дальто так завораживает, что боюсь, что мы тогда... Так, давайте тогда продолжим и поговорим о Мелани Кляйн. То есть, здравствуйте, у нас какой-то... Кусочек теперь позади, мы говорили о Лакане, о Эдипе, о трех тактах Эдипа Лакана. И вот у нас осталось два ярких имени, о которых хочется сказать, более или менее ярких для каждого. Это Мелани Кляйн, и я поняла, что у вас будет вопрос через год, и поэтому, может быть, я надеюсь, что мне удастся вам помочь в этом вопросе. Хотя я себя не причисляю к сторонницам Мелани Кляйн, но то, что это предельно интересная теория, я с этим согласна. То, что здесь есть над чем думать, если можно, дверь закройте, пожалуйста, над чем думать, над чем рассуждать, это так. И вторая фигура, которая нас волнует, это Франсуаза Дальто. Франсуаза Дальто, и, в общем-то, если я вам расскажу об этих двух концепциях, об этих двух интереснейших психоаналитиках, я отчасти свою работу буду считать выполненной. Давайте начнем с Мелани Кляйн. Франсуаза Дальто. Дальто. Часто пишут Дальто. Дальто. Франсуаза Дальто. И сейчас вот уже две недели, как работает опять в нашем городе, в Санкт-Петербурге, работает проект «Зеленый остров», который создателем этого проекта является Франсуаза Дальто. Это работа с детками до 3 лет. Я расскажу вам, думаю, что в самом конце уже я вам расскажу об этом проекте. И, в общем-то, в будущем у каждого из вас, если будет такое желание прийти на стажировку туда, то можно будет это устроить, можно будет это сделать. Вот, ну давайте начнем с Мелани Кляйн. Можно соглашаться или нет со многими концепциями Мелани Кляйн, но то, что ее концепции несли революционный характер, ее идеи несли революционный характер, и вызывали очень бурные дискуссии в аналитических кругах, это так. И, конечно, если, например, брать... Видите, Анну Фрейд я вам даже и не затрагиваю. Чувствуете? Почему? Вопрос, да, почему? У вас Анна Фрейд была где-нибудь? Нет?
Ну, так.
Вскользь.
Вспоминалось что-то, что детский психоанализ в основном связан с ее именем.
Ну, наверное, это моя проблема в этом смысле, но мне кажется, Анна Фрейд ничего нового не сделала. ничего нового не сказала, если не сказать еще более грустную вещь. Во многом она очень упростила Фрейда. И во многом она извратила, во многом даже Фрейда. Логически сделала очень непонятные совершенно шаги, когда, скажем, в один, через запятую она свела все многочисленные защитные механизмы, тут же свела, скажем, испытание реальности. То есть логически из разных порядков понятия оказались все через запятую у нее. И, конечно, это было очень большим упрощением. Вот, конечно, интересен диалог между Анной Фрейд и Мелани Кляйн, но вот мне, видимо, интереснее все же фигура Мелани Кляйн, нежели чем Анны Фрейд. Я об Анне Фрейд говорить не собиралась, потому что, опять-таки, я вам ничего нового бы не сказала. Вот что касается Мелани Кляйн, исходным пунктом для ее размышлений является вторая теория влечения Фрейда. Вот это исходный пункт. Это уже само по себе очень ценно. Давайте вспомним вторую теорию влечения Фрейда. Помните, о каких влечениях речь? О тех влечениях, которые часто изымаются из психоанализа.
Влечение
которых...
жизни, влечение к смерти.
Абсолютно точно. Влечение к жизни и влечение к смерти. То есть отправной пункт ее рассуждений – это влечение, влечение к жизни и влечение к смерти. И Мелани Кляйн говорит о том, что из клинической работы с детьми очевидно, что влечения, эти влечения заявляют о себе с самого начала, во всеуслышание. То есть именно тоже, чем ценен ее ход. Вот первый шаг. Очень ценно то, что она делает акцент на влечениях к жизни, влечении к смерти. Опять же, я повторяюсь, но говорила вам о том, что многие направления психоаналитические, постфрейдовские, купировали понятие влечения к смерти как ненужное. И за этим очень, конечно, пришли к огромному упрощению психоанализа, потому что за этим стоит изъять одно понятие, как мы сразу же получаем какую-то очень простую теорию, где фиксация, регрессия, законы развития, они обретают какую-то свою такую предельную определенность, и, в общем, теория перестает быть той самой диалектической, которой она была у Фрейда. Это первый шаг. И второй шаг предельно важный, то, что все-таки все, что говорит Мелани Кляйн, это не теоретические размышления, это то, что следует из ее клинической работы с детьми, из клиники. И вот она, в общем-то, и говорит о том, что вслед за Фрейдом у самых истоков жизни битва двух влечений. У самых истоков появления субъекта на свет, давайте так, это непонятно, у истоков жизни, у самых истоков появления ребенка, появления субъекта на свет битва двух влечений. Влечение к жизни и влечение к смерти. И, в общем-то, от того, кто победит в этой битве, зависит, выживет ли человек психически, речь идет, понятно, о психическом становлении, выживет ли он психически, удастся ли ему построить свою структуру психики, либо он останется в первозданном, говорит она, хаосе психоза, такой первозданный хаос психоза. То есть от исхода этой битвы, которая происходит у самых основ рождения ребенка, то насколько он либо останется психически, выживет, либо останется вот в этом хаосе, хаосе психотического мира. Видите, получается, вы для себя уже можете из всего этого сделать такой подвывод, что для Мелани Кляйн внутренний мир человека в начале жизни видится таким психотическим. То есть, видите, психотически не в смысле опять некой отсылки, диагностики, а в смысле пока некого первозданного хаоса. То есть, опять же, внутренний мир человека в начале жизни для Кляйн видится таким психотическим. Это психотическое состояние нормально и неизбежно. То есть это нормальный и неизбежный этап в развитии любого субъекта, любого человека. Нормальный, естественный этап в развитии любого субъекта, любой психики. И по сути то, что делает Мелани Кляйн, она будет говорить не о стадиях. Пожалуйста, никогда не говорите слово «стадии» применительно к Мелани Кляйн, так же, как не говорите слово «стадия» применительно к Фрейду. Мы говорили о фазах. И Мелани Кляйн не говорит даже о фазах, она говорит о позициях. О позициях. И это тоже предельно ценно. То есть нет, мы сейчас подойдем к этому. Она не о стадиях развития, не о фазах развития, она будет говорить о позициях. Понятно, что позиция подразумевает уже некий субъект, да, позиция по отношению к чему-то. И все, о чем говорит Кляйн, это разговор о том, как из этого первозданного хаоса, психотического хаоса, формируется здоровая психика. Ну, здоровая я опять закавычиваю, речь идет о чем? О том, что вот в этом хаосе наводится некий порядок. Некий порядок, когда есть тот, кто может сказать «я», есть тот, кто, есть другой, есть функции испытания реальности психики, есть некое структурирование психического пространства. И, опять же, мне кажется, это предельно ценно то, о чем говорит Кляйн. Она говорит о том, что с самого рождения ребенок уже не является пассивным существом. Он не просто лишь реагирует на внешнее окружение. Это не просто пассивный субстрат, который реагирует на внешнее, на внешнее окружение. На внешнее окружение. Он активно строит свои отношения, как в реальности, так и во внутреннем мире. Как в реальности, так и во внутреннем мире. Почему вот этот пункт так важен? Мне кажется, он действительно предельно важный. То, что субъект с самого рождения, он активен. Мы не можем в ребенке видеть некое пассивное существо, которое пассивно воспринимает окружение. Почему это так важно? Опять же, думаю, может быть, знаете, не знаете, но многие теории развития исходят из некой первой стадии развития ребенка, и она называется как? Не помните? Аутистическая часто называют, безобъектная. Вот, скажем, есть теория объектных отношений, которая говорит о ребенке, появившемся на свет, пока как очень пассивном, пассивном существе, которому, может быть, еще и психика. Кто мне в прошлый раз сказал? Я не помню, как-то ребенка назвали в связи с конференцией.
Да, это мы тогда говорили.
Да, вы говорили, да.
Я уже тоже не помню. Растение.
Растение. Растение. Вот, ребенок растение. Вот, или ребенок овощ. Вот нет этого состояния. Видите, для Кляйн. С самого рождения ребенок активен. Он активно строит свою психическую реальность. И нет этой безобъектной аутистической фазы. Она ставится под сомнение. Основной пункт рассуждения Мелани Кляйн заключается в том, что основным содержанием психической жизни является бессознательный фантазм. Вот такое интересное сочетание – бессознательный фантазм. Тогда вопрос, если он бессознателен, этот фантазм, как же мы о нем узнаем? Опять же, она говорит из клинической работы, да, из производных этого фантазма. А производными фантазма являются фантазии.
Тогда фантазм.
Фантазм полностью бессознательное образование. Фантазм это полностью бессознательное образование. Фантазии артикулированы, да, мы их можем проговорить потом. Мы можем во взрослом состоянии действительно перевести их в словесную форму, а не сознательный характер. Грез неких, фантазий. А фантазм – это целиком и полностью бессознательное образование, но именно на этом фантазме – это своего рода опять сваи нашей психической жизни. Именно на этом фантазме строится психика. Вот для Кляйн на этом фантазме строится психика. Мы прочно защищены от фантазма. Вот слово «защита» здесь очень верное. То есть мы отгорожены от фантазма, бессознательного фантазма, защитами. Эти фантазмы очень трудно перевести в слово. Их, в общем-то, нельзя перевести в слово. Мы можем их выследить по следам. То есть это конструкция по следам, по их проявлениям психической реальности. Насколько это понятно или нет? Давайте вместе думать. Итак, есть бессознательный фантазм. Да, бессознательный фантазм невозможно выразить в слове, невозможно артикулировать. Бессознательный фантазм обнаруживается по следам, мы можем его сконструировать по следам, по их проявлениям психической реальности. Видимо, какие проявления? Что может являться проявлениями фантазма? Давайте перечислим.
Сновидение.
Сновидение – прекрасное проявление фантазма, конечно. То есть есть некий сценарий. А то уж каких персонажей вы подставляете туда, и как они друг с другом взаимодействуют, да, это уже вот сновидение, это может быть фантазия, это может быть греза, это может быть вообще мой стиль отношения к другому, как я его строю с другим. То есть вот они, проявления этого фантазма. Мы до фантазма бессознательного не доберемся, но мы знаем о нем по его проявлениям в психической жизни.
То есть это то же самое, что у Фрейда желание, не фантазм.
Ну, по идее, да. Где-то они на одном поле оказываются. Они действительно оказываются на одном поле. Кляйн пишет работу «Зависть и благодарность». Я буду в большей степени апеллировать к ней. «Зависть и благодарность» она очень уже давно переведена на русский язык, она есть в интернете, поэтому кому интересно, может почитать. И в этой работе Кляйн демонстрирует, что первый опыт кормления и первый опыт присутствия матери, материнской фигуры, является началом отношений с этим миром вообще. Начало отношений с этим миром, опыт кормления, опыт присутствия матери. И в этом смысле для Кляйн материнская грудь – источник жизни, это источник жизни, это источник полноты, даже можно сказать, полноты бытия. И это единственный представитель пока того, что приходит из окружающего мира, но для ребенка это пока часть его самого. Пока часть его самого. То есть материнская грудь как источник жизни, как источник удовлетворения, как источник полноты бытия, как представитель окружающего мира. И все свои состояния ребенок, младенец связывает с грудью. То есть она источник удовлетворения, но и источник неудовлетворения. Источник всех его приятных и неприятных переживаний.
Неприятно.
Давайте думать. Вот как действительно, можем ли мы говорить о приятных без неприятных? Да, опять же, вот некая дифференциация. Потом ощущение голода. Ощущение голода, которое также связывается с грудью, но на данный момент с ее отсутствием.
Но тут грудь, она не имеет прямого тогда значения, насколько я понимаю. Это голод, это уже его вызывание. И тут какая может быть неприязнь груди идти? Она наоборот идет
вот
как
источник. Для Кляйн это самое важное, что вы сказали слово неприязнь. Вот именно. То есть, ведь для ребенка еще нет опять границ собственного тела. Для него есть нечто, да, некая компонента, которая вроде бы ему иногда принадлежит, вроде бы она не является его. Но и то, что с наличием или с отсутствием этого частичного объекта, именно это понятие использует Кляйн, связано удовольствие или фрустрация, голод, неудовольствие. То есть все связывается с объектом частичным, с грудью. Вот вообще концепция Кляйн строится вокруг этого.
Тогда не согласна.
А почему не напрямую? Вот как раз мне кажется, что вот с этим я согласна.
Но тут же вызывается не именно грудью, а его голодом вызывается эта неприязнь. А она, грудь, она наоборот выступает как получитель удовольствия, наоборот поглощает вот это.
Очень хорошо вы сказали, можно я сделаю акцент только на слове «его». У него еще нет его голода. Есть ощущение тотального дискомфорта. Есть ощущение тотального удовольствия, да? Есть различия. Пока нету это в нем, это нужно еще прийти к этому. Вот чтобы вот именно вокруг груди, мы сейчас говорим о самых первых вообще опытах кормления ребенка, да? И о том, что еще нету внешнего, внутреннего. Еще есть просто тотальное ощущение удовольствия или тотальное ощущение неудовольствия. И для него они уже связываются с наличием или присутствием частичного объекта. Пока придет это ощущение «моё внешнее», должно пройти очень много времени. То есть вот это даже тот же голод, вот мы говорим голод, а что испытывает младенец? Пока еще, если эта дифференциация вводится символическим порядком. Вот смотрите, если, скажем, другой отвечает на любой крик ребенка тем, что затыкает ему рот, да, то есть какую мы информацию даем? Мы не расчленяем для данного младенца ощущение дискомфорта от холода, от того, что просто важно, чтобы кто-то дотронулся, от голода. То есть есть разные состояния. А мы на любой крик даем, например, еду, даем соску, даем грудь. Получается, нет этого разведения, нет никакой дифференциации. По сути, эта дифференциация, дай бог, она приходит потом. Она приходит ответом, разным ответом другого. В этот момент что-то другое. В другой момент, да, что, то есть это всегда разный ответ, и этот разный ответ позволяет дифференцировать пока ощущение просто дискомфорта. Это мы сейчас понимаем, я голоден. А для младенца этого нет ощущения пока. Есть просто ощущение неудовольствия, фрустрации такой тотальной пока, наносит тотальный характер. Да, она связана, может быть, с зоной пищевода, с зоной желудка, да, таким, но это еще все настолько хрупко.
Ну хорошо, если он не, ну, как бы не понимает, что голод это именно его, как бы нет понятия его, как он тогда может понимать, что это удовольствие связано, не удовольствие, именно связано с грудью?
Грудь пока тоже часть непонятно чего. Его ли, не его ли, есть состояние ее присутствия, да, есть состояние полноты, и есть состояние нехватки, ее отсутствия, и состояние вот этого вот дискомфорта.
Просто из-за ее отсутствия как может возникать неприязнь?
А вот для Кляйна это самое важное.
Она является, наоборот, источником получения удовольствия. Как может возникать неприязнь?
Вот давайте дальше, да, что говорит Кляйн? Значит, какую бы цитату вам привести? Все, вот цитата из ее текста, младенец все приписывает этому частичному объекту, груди. Нет матери как целостного существа, есть частичный объект. То есть вот эта битва, влечение к жизни, влечение к смерти, происходит у материнской груди. И все состояния, вот что мне кажется, я чувствую, в чем ваш вопрос, можем ли мы говорить об удовольствии без неудовольствия? Не можем. В том-то дело, что мы, когда мы говорим об удовольствии, важен фон неудовольствия. Нет. Важен фон фрустрации.
Просто у меня может быть вопрос другой. Как то, что приносит удовольствие, может приносить неудовольствие?
А вот именно так. Именно так.
Оно приносит удовольствие, когда это отсутствует.
Да, абсолютно точно.
Но оно отсутствует, но это неудовольствие тогда вызвано непосредственно к этому то, что отсутствует, а вообще к ощущению отсутствия.
Но именно этого на этот период, потому что
все равно
период у него взаимодействие идет только с грудью.
Поскольку это доставляет удовольствие, то нельзя же возненавидеть только за то, что его нет.
Вот как раз все, что вы говорите, хочется сказать, вот об этом именно говорит Кляйн. Вот именно об этом говорит. Но я пытаюсь понять, на чем, потому что мне как раз это понятно. Вот этот фрагмент как раз мне понятен. Нет ощущения внешнего, внутреннего. Есть пока нечто, некие ощущения. Мы не можем говорить об удовольствии без неудовольствия. Всегда нужен контраст. Да? Все нарушения пищевых, все нарушения, связанные с истерической рвотой, связанные с булимией, связанные с анорексией, они очень часто чем вызываются? Как раз-таки вот тем, что нарушен, слом происходит в этом удовольствии, неудовольствии. Удовольствие, возможно, на фоне неудовольствия. Это первое. И второе, еще нет этих границ, есть некая грудь, это еще часть, это частичный объект, который есть или который отсутствует, но с которым связывается все в данный момент для ребенка. То есть, вот она и говорит, происходит расщепление частичного объекта на плохой и хороший, на плохую грудь и хорошую грудь. Вот это и есть психотический хаос, да, первичный хаос, в котором пребывает младенец, по Кляйн. То есть есть расщепление, есть состояние хорошести, любимости, оно связано с чувством удовольствия, и есть то, что связано с чувством фрустрации, неудовольствия. Происходит расщепление на плохой, хороший. Грудь плохая и грудь хорошая. Грудь хорошая, которая связана с комфортом, с любовью, с, опять-таки, с удовольствием. И грудь плохая, и тут уже Кляйн говорит, это связывается с ощущением, в общем-то, даже собственного исчезновения. То есть это настолько, как некий преследующий момент мира, то есть давящий, преследующий момент. И вот она так и называет первые 3-4 месяца, звучит жутко, но я скажу, она называет эту позицию параноидно-шизоидной позицией. Да? Такой симпатичный, хорошенький младенец, который, оказывается, пребывает в параноидно-шизоидной позиции. Именно позиции. Почему? Потому что речь идет пока о неком хаосе, о неком психотическом мире, о неком страхе преследования, о превалировании процессов психической дезинтеграции, потери себя, да, еще не себя даже, но просто некого исчезновения бытия, вот этого ощущения влечения к жизни, как некая дезинтеграция. И почему параноидно-шизоидное? Параноидное, потому что параноидное связано именно с тем, что мир преследует, мир плох, в те состояния, когда есть фрустрация. Почему шизоидный? Потому что речь идет о расщеплении. Шизоидный – это схизис, да, некое расщепление. Мир плохой, мир хороший. Давайте немножко вздохнем, скажем, а вот в зрелом состоянии мы Где мы можем увидеть вот эту вот оппозиционность? Мир плох, мир хорош, мир преследует или наоборот? Вот мы сказали, это фантазм, бессознательный фантазм. Его сложно артикулировать. Поэтому, конечно, когда мы пытаемся его артикулировать, мы сталкиваемся с логическими парадоксами. Безусловно. Но когда мы сказали о том, что все это можно извлечь из клинической работы или вообще из наблюдения уже за психикой здорового, взрослого, простите, зрелого, не здорового, зрелого человека, слово «здоровый» не хочу использовать, зрелого человека, то где мы это можем увидеть? Плохой, хороший. Давайте думать. Преследует, либо наоборот, тот, который приносит тотальное удовольствие, да, который приносит... Где, в какой клинике это можно увидеть? Естественно, речь идет о психотическом мире. И, хотя не обязательно, кстати. Может быть, маниакально-депрессивные, действительно, маниакально-депрессивные состояния. Может быть, паранойя, да, паранояльная. Опять же, мир, который враждебен мне, мир, который меня преследует. И я преследуемым другим, и на другого идет вся проекция вот собственной нехорошести. Другой тот, кто мне желает смерти, да, паранояльное состояние. И мы можем говорить не только о маниакально-депрессивном психозе, о паранойе. То, что психиатры называют пограничным типом личности. Слышали это о таком? Что это за пограничный тип личности? Что для психиатров является, открывая, опять же, международную классификацию болезней и читаем статью «Пограничный тип личности», первое, с чего там начинается, не помните? Нет, вот как раз пограничный тип – это вроде бы не невроз, и вроде бы и к психозу как-то страшно определять. Да, вот психиатры находят вот такое промежуточное состояние личности, которое к неврозу не отнести, но и к психозу тоже нельзя его отнести. Нет. Там как раз психиатры говорят о том, что это люди, для которых весь мир черно-белый. Что это значит? Это метафора. Что значит черно-белый? Либо хороший, либо плохой. Полутонов нет. И это люди, которые с вами, например, строить отношения будут следующим образом. Они вас будут идеализировать, и вы не поймете, от чего же вы такого хорошего сделали для этого человека, вообще для этого мира. Вы почему-то на пьедестале для него. Да, он будет вас идеализировать, но поверьте, это состояние будет длиться недолго. В какой-то момент вы с этого трона уйдете и будете исчадием зла для него. То есть вот эта вот оппозиционность. Вот этот схизис, это расщепление плохой-хороший, нету никакой грани между, никаких полутонов. Вы либо идеал, которым нужно восхищаться, либо тот, которого нужно смешать с грязью. Вот две оппозиции, потому что вы исчадие там зла, преследования и прочее. Вот она, пограничный тип личности. Конечно, наверное, мы можем часто увидеть это, и, может быть, не в таких гротескных вариантах, да, и то, что вот называют пограничным типом личности, но действительно мир расщеплен на черное-белое, на хорошее-плохое. И, в общем-то, и часто, не знаю, опять же, юношеский максимализм, наверное, немножко укладывается в это. Да, фильм либо прекрасный, либо ужасный, полутонов нет. Книга прекрасная прочитанная, либо опять она ужасная. То есть, ну, всегда есть такая радикальность в суждениях по отношению к другому, к идее, к мысли, к книге, к фильму просмотренному, опять к чему угодно. Всегда вот нету полутонов никаких. Вот, в общем-то, отчасти мы можем в более сильных или в менее сильных вариантах видеть проявление вот этой позиции, которую все мы, по мысли Мелани Клайн, прошли. Все мы в какой-то момент, будучи младенцами, находились в этой позиции, параноидно-шизоидной позиции. И кто-то в большей степени, кто-то в меньшей сохраняет в себе вот эту параноидно-шизоидную позицию. Но что происходит дальше? Прежде чем что происходит дальше... Пока на этой позиции, вот когда я сказала о том, что для Кляйн влечение к смерти исходный пункт для рассуждений, она говорит о том, что изначально эти влечения повернуты на себя, в результате чего и существует опасность разрушения. Эти влечения направлены на себя. В результате есть опасность разрушения. Это страх аннигиляции. Что такое страх аннигиляции? Страх собственного исчезновения. Да, который, опять-таки, в клинике можно увидеть как аннигиляция, исчезновение, страх собственного исчезновения, страх уничтожения. Но вот тут вот включается влечение к жизни. И в целях самосохранения эта деструктивность оказывается выведена вовне. То есть влечения к смерти, направленные внутрь, оказываются вынесены вовне. И какой это механизм, как вам кажется, как он называется? Извне проекция. Вот она и говорит действительно о основании становления психики. Мы видим уже этот механизм, механизм проекции. Влечение к смерти направляется вовне, на объект. И объект наделяется деструктивными свойствами. Вот как частичный объект грудь наделяется деструктивными свойствами. То есть Мелани Клейн, я думаю, знаете, что вам бы сказала? Она сказала, что у ребенка другого выхода нет. Единственный частичный объект, с которым связывается его эмоциональные переживания, вся его жизнь — это грудь. То есть другого выхода спроецировать и спастись вот в этом мире первозданного хаоса у него нет, как только всю деструктивность приписать внешнему, всю деструктивность приписать тому, что у него наличествует, да, груди. И тогда внутренняя опасность саморазрушения ослабевает, поклянь. Вот. И в этом смысле проекция — один из первых и один из самых ранних психических процессов. То есть проекция используется в качестве защиты от саморазрушения. И поэтому проекция является представителем влечения к жизни. Представителем влечения к жизни. Понятно? Да? То есть сама логика. Все деструктивное, саморазрушительное оказывается вынесено на объект и связано с частичным объектом, с грудью, с плохой грудью. То есть, другими словами, проекция позволяет, она работает на потребу влечения к жизни. Но проекция связана не только с влечениями к смерти, скажет Кляйн, и влечение к жизни также. Речь идет о проекции, влечении к жизни. И в таком контексте речь идет о груди, которая дает жизнь, дает любовь. Вот тот схизис, да, грудь, которая преследует, не удовлетворяет, и грудь, которая дает жизнь, с которой связано ощущение полноты бытия, тотальной полноты бытия. То есть, по сути, она говорит об опыте кормления, о том, что страх преследования нейтрализуется в отношении младенца к хорошей груди. Значит, очень важен опыт кормления. Важен опыт кормления, как он происходит, и в какой момент действительно мы можем говорить о неком соотношении, что ли, да, опыта любви, опыта довольствия, удовольствия, связанных с кормлением, либо наоборот опыта фрустрации.
Следовательно, если ребенка бутылочкой кормят, или как-то искусственно?
Вот сразу хотела сказать, мне кажется, что грудь можно закавычить. Да, речь идет, она может идти вполне и как вы сказали, рожок, да, может идти о рожке вполне. То есть дело не в этом. Дело может идти, речь может идти о любом частичном объекте, но в том, что соприкасается с оральной эрогенной зоной и приводит вот к этому ощущению кормления, сытости, процессу некого, да. То есть дело не, мне кажется, опять-таки, это важно, что, конечно, грудь дает массу еще и тактильных ощущений для ребенка. Понятно, что ребенка, если мы кормим ребенка из рожка, то мы можем его и не трогать. И поэтому понятно, что это более эмоционально насыщенный процесс. Но иногда бывает ситуация, что мама кормит ребенка грудью, но нету никакого взаимодействия, нету ни тактильного взаимодействия, ни взаимодействия глаза в глаза. То есть, в общем-то, этот процесс такой же, он может быть наиболее бедным, чем процесс кормления рожком. Поэтому здесь нету хорошо или плохо. Точно так же, как я вам говорила. Я спрашиваю, а что такое синдром памперсовых детей вообще? Как это на психику влияет, то, что ребенок ходит с памперсами? Тут, я думаю, можно писать огромные диссертации на тему того, как памперс влияет. Но одно из самых простых, что мне напрашивается на ум, это то, что просто памперсовых детей меньше трогают. В том смысле, что действительно, если ребенка без памперсов постоянно нужно перепеленать, это постоянное дотрагивание, тактильное ощущение, то с памперсовым ребенком гораздо проще, его трогать не нужно. И это тоже обедняет процесс контакта и взаимодействия, потому что понятно, что этот контакт – это, опять-таки, то, что позволяет построить границы собственного тела, внешнее, внутреннее. Мы с вами говорили, это тактильность, это действительно наличие вот этой огромной материнской вселенной, да, рядом. Голос, запаха, прикосновений, взгляда, вот это вот все, то, что наличествует для младенца, и то, что то, посредством чего он и строит тело свое, строит собственное я, по сути. Вот, и если по Кляйн у самых основ жизни смешение этих влечений, видите, мы сказали механизм проекции, и нам уже важно говорить о смешении этих влечений, влечение к жизни и влечение к смерти. У самых основ жизни зависть этих влечений. И в норме, как она говорит, все проходит эта позиция. Если эта позиция проходит, и опыт кормления таков, что все-таки он рождает больше, превалируют вот эти ощущения довольствия, любви, то ребенок переходит в следующую позицию. Она называется тоже не так весело. Депрессивная позиция. Это следующая позиция. Депрессивная позиция. Но именно в депрессивной позиции закладывается основа и возможность чувствовать вину. Даже у зрелого уже субъекта. Насколько мы способны чувствовать вину. Депрессивная позиция. По Кляйн она начинается где-то с 6 месяцев, но нет жестких границ.
Закладывается основа чувствовать вину?
Чувствовать вину. Насколько это чувство сознательно, да, насколько я понимаю, что вот есть некая вина, я что-то не то сделала. То есть... Но вот эти все изменения происходят постепенно. То, точно так же по Кляйн они закладываются еще на предыдущей позиции. И предыдущая позиция, стиль прохождения предыдущей позиции, депрессивно, напомните, не депрессивно, шизоидно, параноидно-шизоидная позиция. Вот то, как ребенок проходит стиль, то есть потенциально уже в ней заключается выход в депрессивную позицию. То есть понятно, что они друг с другом взаимосвязаны. Что происходит? Если на той позиции ребенок имел дело с частичным объектом, с грудью, с хорошей и плохой грудью, то на депрессивной позиции постепенно выкристаллизовывается отношение к матери как к целостному объекту. Как к целостному объекту. Как к уникальному и целостному объекту. То есть, вот эта резкая оппозиция плохой-хороший стирается. Плохой-хороший стирается. Мать оказывается источником как хороших переживаний, так и плохих переживаний. Стирается оппозиция, я бы сказала, появляется полутона. То есть опять нету вот этой радикальной оппозиционности, хорошей, плохой. Есть мать, которая несет в себе и плохие, и хорошие переживания. То есть такой синтез по отношению к другому. Почему депрессивная? Потому что именно здесь, по мысли Кляйн, страх, связанный с потерей объекта, максимален. То есть если там, посмотрите, там попроще, да, с расщеплением на хороший и плохой. Но есть плохой, потеряю, останется хороший. А когда приходит понимание того, что хороший и плохой – суть одно, когда нет этого частичного уже объекта, то понятно, что любые переживания… То есть есть большой страх, страх потери другого. Страх потери другого. И поэтому это депрессивная позиция по Кляйн. И опять-таки позитивный опыт отношений с другим делает более спокойной эту внутреннюю ситуацию. Часто вот можно это увидеть, мама вам будет говорить, ребенок ходит за мной как хвостик, я ничего не могу сделать, да, я не могу просто... взять и исчезнуть из, опять-таки, даже из визуального его поля. Я не могу закрыть дверь банально в ванную, заходя, например. То есть вот ребенок действительно, который испытывает такую безумную тревогу в этот момент, что он постоянно рядом, он постоянно нужен. Либо он ходит вместе с мамой. Вот в Зеленом острове это хорошо видно, когда приходят детки и передвигаются по большому пространству Зеленого острова тем, что просто берет маму. И ходят вместе с мамой, да, с таким объектом тоже переходным, который со мной, несмотря на любой опыт, с которым я столкнусь. Вот, позитивный опыт делает более спокойным внутреннюю ситуацию, и происходит хороший объект во внутреннем мире, более прочную позицию начинает занимать. Это дает ощущение безопасности, внутренней безопасности. хороший объект во внутреннем мире начинает занимать более прочную позицию.
А что значит хороший?
Сейчас скажу. А. Да. Это дает ощущение большей внутренней безопасности. Что значит хороший объект внутри? Вот если на первой позиции речь шла о проекции, то на второй позиции речь пойдет об интроекции. То есть плохой, хороший становится достоянием внутреннего. Вот что важно. Не только теперь это связано...
Можно еще да. Хороший объект во внутреннем мире начинает...
Более прочную позицию занимать, если он начинает занимать более прочную позицию. Как это понять? Вот посмотрите, на первой позиции мы говорили о проекции. Да, есть влечение к смерти, которое нужно вынести вовне и связать вот с этим опытом плохой груди. И это позволит продолжать строить, продолжать жить. То есть, почему я и сказала, проекция работает на влечение к жизни. То на второй позиции интроекция, плохой объект, хороший объект, становится интроекция, это то, что становится достоянием внутреннего теперь. Плохой, хороший вовне. Не просто, это уже выкристаллизовывание границы, внешнее, внутреннее. Чувствуете? То есть плохой, хороший становится с помощью интроекции, оба объекта вводятся в структуру психики и становятся внутренними объектами, поклянь. С помощью интроекции, если спросить, какой механизм главенствует на второй позиции, вы можете спокойно говорить интроекция. То есть плохой, хороший объект вводится в структуру психики и становится внутренними объектами. Теперь выстраиваются отношения не только с внешними объектами, но и с внутренними объектами. Вот осталось несколько минут. Я в следующий раз дорасскажу вам. Как вам кажется, вот давайте просто на примерах, чтобы было понятно. Часто в этом возрасте, в этот период депрессивной позиции ребенок действительно становится невыносимым, да? Он очень непредсказуемым, очень капризно это выглядит, именно капризным. Его эмоциональная жизнь становится настолько вот, что ли, радикально различная абсолютно. И вот как вам кажется, чтобы вот этот механизм интроекции и внутренний внешний объект точно так же внутри, внутренний плохой и внутренний хороший смогли сосуществовать. Какую позицию мать должна занимать в концепции Кляйн? Мы сейчас говорим о Кляйн. Вот в тот момент, когда ребенок невыносим, да, ну что-то прямо вот совершенно... принимающую, любящую, да, действительно. То есть, вот как я уж совсем в конце прочитаю вам цитату из Винникотта, у матери есть одна работа, когда младенец кусается, царапается, дерет за волосы, тут, по-моему, щипается. Работа — это выжить, оставаться спокойной, не наказывая, принять репарационный жест, ответить улыбкой. В этом смысле, то есть действительно не отвечать, да, не поддерживать вот эту расщепленность, плохой, хороший объект, тем, что ребенок у меня дернул за волосы, и я его дерну. Да, он меня стукнул, и я его стукну. То есть фактически я вхожу в какие отношения? Плохой, хороший. Или в тот момент, когда ребенок невыносим, я его не признаю. Все, ты, и самое ужасное, если мы еще адресуем ему, ты плохой. Ты плохой. Не просто твое поведение мне не нравится, но я продолжаю тебя любить. Я продолжаю признавать твое бытие. А в этот момент ты плохой. Что мы делаем? Есть хороший объект, есть плохой. Мы поддерживаем эту расщепленность внутри. Тогда надо что-то сделать с плохим. По-разному. Да? Каждый субъект по-разному с этим справляется. Но нету самого главного. Нету процесса вот стирания вот этих различий и сосуществования плохого и хорошего во мне. Понимаете? То есть позиция очень важна, конечно, в это время мамы. В том, чтобы действительно, когда ребенок невыносим, давать ему опять понимание, ощущение того, что вы его любите, но вам может не нравиться его поведение. Для того, чтобы не усиливать это расщепление и не делать все для того, чтобы действительно вот формировать пограничный тип личности, когда плохой, хороший, невозможно с этим создать. Они очень радикально разведены друг с другом. Вот. Но это в качестве окончания. Да? Тогда в следующий раз встретимся, я продолжу разговор о Кляйн и поговорим о Франсуазе Вильфе. Итак, у нас осталось вообще две лекции. свидания, всего хорошего.
У меня брат, ему 4 года, маленький.
Вот. Такой маленький,
да. И мне там будет 5 уже. Просто мама меня просила спросить у кого-нибудь, она переживает.